Глава 9. Дьявол как раз взялся бить свою жену, когда Мэтью вошел в двери со вставками из матового стекла и ступил на красный ковер гостиницы «Докхаус». То было элегантное трехэтажное здание красного и черного кирпича, построенное в 1688 году на месте прежнего сгоревшего постоялого двора Ван Поувельсона. Стены внутри были обшиты темным дубом, а крепкая мебель отвечала вкусам тех, кто знал разницу между необходимостью и удобством. В сводчатой нише стоял спиннет, расписанный сценами из «Сна в летнюю ночь». Местные музыканты нередко давали концерты на этом инструменте, которые пользовались большой любовью публики. Все убранство гостиницы, от дорогих восточных ковров до писанных маслом портретов видных нью-йоркских коммерсантов, говорило о достатке и влиятельности. С трудом верилось, что в каких-то 100 ярдах от входа трутся бортами о причал корабли, и крысы разбегаются из-под сапог потных грузчиков. На встречу с миссис Геральт Мэтью надел свое лучшее платье. Темно-синий сюртук, белый галстук, белую сорочку и жилет с серебряными пуговицами. На улице светило солнце и лил дождь, по голландскому народному поверью слезы, поколачиваемые дьяволом жены, который застигнул Мэтью буквально в 2 шагах от гостиницы на углу с Бродвеем. С волос теперь текло, плечи сюртука тоже промокли. Такая погодка стояла сегодня с самого утра. Тучи набегали, плевались на город дождем и уносились прочь. Солнце пекло мокрые улицы, поднимался пар, и вновь собирались тучи. И вновь плакала дьяволова жена, а потом все по новой. У Мэтью не было времени и сил приводить себя в порядок. Хорошо, что вообще удалось добраться до гостиницы. Сломавшаяся посреди дороги телега с бревнами остановила движение всякого транспорта и пешеходов по улице, вынудив Мэтью опоздать на встречу минуты на 3. 4-жды по пути сюда от Золотого Компаса, где они с судьей Пауэрсом сегодня обедали, Мэтью останавливали знакомые, желавшие узнать подробности его ночных похождений. Разумеется, в городе только и судачили, что об убийстве мистера Деверика. Непонятно, зачем в таком случае вообще нужна газета. Молва разносит вести куда быстрее. Даже вдова Маклерой, приходившая в 10 утра, упорно расспрашивала об убийстве, совершенно позабыв об украденном постельном белье. Да что уж там, и судью Пауэрса настолько взволновал рассказ Мэтью, а также обстоятельства, что на счету масочника теперь 2 жертвы, что он с трудом мог сосредоточиться на показаниях вдовы. Пауэрс пожелал Мэтью удачи, однако никаких дополнительных сведений о предстоящей встрече не предоставил. И вот Мэтью пригладил мокрые волосы, потер пальцем зубы, чтобы снять с них остатки пирога с треской, съеденного на обед, и подошел к стоявшему за конторкой мистеру Винсенту в высоком затейливо уложенном парике. Позади него были часы с маятником и знаками зодиака на циферблате, по которым Мэтью понял, что действительно опоздал на 3 минуты. «Мэтью Корбетт прибыл на встречу с миссис Кэтрин Геральт», — доложил он.
«Миссис Геральт ждет вас в гостиной», — последовал весьма сухой ответ от весьма сухого хозяина гостиницы. «Пожалуйте туда». Он шевельнул пальцем в нужном направлении. «Благодарю».
«Одну минутку, молодой человек. Простите, правильно ли я слышал, что вы были в числе первых, кто подоспел минувшей ночью на место трагедии?»
«Да, сэр, но прошу меня простить, я опаздываю», — ответил Мэтью уже на пути в противоположный конец вестибюля, где 2 ступеньки вели к закрытым двойным дверям гостиной.
«Подойдите ко мне на минутку, когда закончите, будьте так любезны».
Слова эти из уст царственного Гильяма Винсента прозвучали скорее как приказ.
«Мистер Деверик был добрым другом Докхауса».
Мэтью поднялся по ступенькам и хотел распахнуть двери, но вовремя опомнился и постучал. «Входите», — сказал женский голос. «Что ж, была не была», — подумал Мэтью, сделал глубокий вдох и вошел. Если вестибюль был обставлен с тонким вкусом, то гостиная поражала роскошью и богатством. Красно-коричневые текстильные обои, каменный камин с небольшими часами на полке, кожаные кресла, ломберный столик с мраморной шахматной доской стоял у большого окна в частном переплете, выходившего на мачты кораблей и портовую суету. В этой комнате дельцы, представляющие торговые интересы Лондона, Амстердама, Барбадоса, Кубы, Южной Америки и Великой Европы, встречались, чтобы взвешивать мешки с деньгами и подписывать соглашения. На письменном столе лежали в ряд гусиные перья в кожаных чехлах, а возле этого стола, на темно-красном стуле, развернутом к двери, располагалась женщина. Она встала навстречу Мэтью, чем немало его удивило. Обычно знатные дамы сидели, протянув ручку визитеру, или же в знак приветствия взмахивали расписным веером. Мэтью остановился и отвесил вежливый поклон хозяйке, оказавшейся почти с него ростом. «Вы опоздали», — тихо и без малейшего упрека в голосе заметила женщина. «Да, мадам», — ответил Мэтью. Секунду-другую он раздумывал, стоит ли оправдываться, но потом решил, что обстоятельства говорят сами за себя. «Приношу свои извинения». «Впрочем, вам выпала любопытная ночь, не так ли? Полагаю, это могло несколько вас задержать. Так вы уже слышали? Мистер Винсент мне сообщил. Как я понимаю, мистер Дейверик пользовался в городе большим уважением». «Да». «Но, увы», — произнесла миссис Геральт и добавила после короткой паузы, «не любовью». Рукой в лавандовой перчатке она указала на стоявшее слева от нее кресло. «Присядете». Сама она тоже села, и у Мэтью появилось несколько секунд, чтобы окончательно составить о ней первое впечатление, а составлять его он начал сразу, как только вошел в комнату. На ней было платье лавандового цвета с маленькими белыми оборками у самого горла и темно-фиолетовый жакет с золотыми пуговицами. На голове шляпка-амазонка в цвет платья, без перьев и каких-либо украшений. Подтянутая лет 50, миссис Геральт имела точеные черты лица и ясные голубые глаза, коими она решительно и без всякого стеснения тоже оглядывала Мэтью. Вокруг глаз и на лбу у нее были морщины, однако более никаких примет возраста он в ее внешности не заметил. Держалась она прямо, элегантно и очень уверенно. Темные волосы с яркими седыми прядями у висков и на выраженном вдовьем мыске она уложила по моде, однако не стала убирать их в высокую прическу с помощью золотых шпилек, как это обыкновенно делали состоятельные дамы ее возраста. А сама она была, вне всяких сомнений, состоятельная, раз поселилась в Докхаусе. Кроме того, что-то в облике миссис Геральт, подъем квадратного подбородка, прохладный оценивающий взгляд умных глаз, уверенные манеры указывало на то, что она привыкла пользоваться благами и привилегиями этого мира. При себе она держала небольшой черный портфель, в каких богатые люди носили важные бумаги и рекомендательные письма. «Ну, что вы обо мне думаете?» Вопрос застал Мэтью врасплох, однако он сумел сохранить самообладание. «Полагаю, это я должен спросить, что вы думаете обо мне?» «Тоже верно». Она сцепила пальцы и взглянула на Мэтью не без некоторого озорства. «Я думаю, что вы умный юноша. Воспитывались в здешнем приюте, где знали лишь грубое обращение. А теперь желаете продвинуться в жизни, однако в настоящий момент не ведаете, каким будет ваш следующий шаг. Вы начитаны, благоразумны и благонадежны, однако не вполне еще научились распоряжаться своим временем. Хотя лично я считаю, что лучше прийти поздно, чем никогда. И думается мне, вы старше своих лет. Можно даже сказать, что у вас вовсе не было юности. Я права?» Мэтью не ответил. Он, конечно, понимал, что все необходимые сведения ей предоставил судья Пауэрс. Однако ему было любопытно, к чему приведет этот разговор. Миссис Геральт умолкла в ожидании ответа. Затем кивнула и заговорила вновь. «Мне кажется, вы всегда чувствовали ответственность. За что или за кого, не знаю. Но вы считаете себя в той или иной мере ответственным перед другими. Вот почему у вас не было юности, мистер Корбетт, ибо ответственность старит. Она, увы, отдаляет молодого человека от сверстников. отчуждает его, загоняет внутрь самого себя даже сильнее, чем все прежние жизненные невзгоды. И вот, не имея истинных друзей и своего места в мире, юноша обращается к еще более серьезным и остепеняющим влияниям. Положим, к ненасытному чтению, к развивающим остроту ума шахматам или иным отвлеченным задачам, требующим решения. Однако, не имея высшей цели, подобные задачи берут подчас верх над человеческим разумом. Он оказывается ими занят день и ночь, и все без толку. Тогда юноша рискует встать на путь, который приведет его к весьма унылому и безрадостному будущему. Вы согласны? Мэтью не понимал, как ответить, и знал лишь одно. Мокро ему теперь не только от дождя. Сорочка и сюртук под мышками пропитались потом, и он ерзал в кресле, как рыбина на крючке. Неужто эта дама обошла весь Нью-Йорк, наводя о нем справки? И как относиться к подобному вниманию с ее стороны? Эти сокрушительные догадки о его личности призваны возвысить его в собственных глазах или, напротив, унизить. Нет, она положительно справлялась о его привычках в городе. Иначе и быть не может. Черт подери, надо сделать оскорбленное лицо, встать и убраться отсюда. Однако вместо этого он хранил внешнюю невозмутимость и оставался сидеть в кресле. «Ну, а вы какое мнение составили обо мне?» — льстиво спросила миссис Геральт.
«Полагаю, вам доставляет удовольствие изыскание и открытие», — ответил Мэтью и не добавил к этому больше ни слова. «Как вы верно подметили», — последовал ответ. Минуту-другую они сидели, безмолвно глядя друг на друга, а в комнате сгущалась темнота. Внезапно по окну забарабанил дождь, задвигались тени, и вновь в окна хлынул солнечный свет. «У меня свое дело», — сказала миссис Геральт. «Натаниэл, то есть судья Пауэрс, вам наверняка об этом сообщил».
«Да, сообщил, но не уточнил, какое, и почему вы вообще заинтересовались моей персоной.
Меня привлекла ваша ответственность, вот почему. Ваши юные годы и то, что на самом деле вы отнюдь не юнец, ваш ум, ваше устремление, даже история с судьей Вудвардом».
Мэтью невольно вздрогнул. «Эта чудовищная женщина решительно переходит всякие границы».
«Судья Пауэрс и об этом вам рассказал? В подробностях?» Тут он вспомнил про манеры. «Позвольте узнать».
«Разумеется. Да, он поведал мне всю историю».
«А почему нет?»
Я его спросил, он ответил.
«Тяжелое было для вас время, не так ли? Однако вы сохранили убеждение, хотя они причинили столько горя вам и вашему наставнику, если позволите так его называть. Вы наверняка были очень преданы ему, ведь он помог вам выбраться из приюта. Вы считали свои деяния предательством?»
«Нет, я считал свои деяния борьбой за справедливость», — спокойно ответил Мэтью, хотя ему хотелось скрежетать зубами.
«И вы полагали, что в данном случае знаете больше, нежели многоопытный и мудрый судья Вудворд?»
Мэтью опустил глаза на свои руки и размял пальцы. Он чувствовал, что миссис Геральт пристально за ним наблюдает. Быть может, ищет слабину в его показном спокойствии. Он сосредоточился на своем дыхании, постарался дышать ровно и тихо, не показывая ни намека на охватившие его чувства. Наконец он взял себя в руки, поднял голову и уверенно посмотрел миссис Геральт в глаза.
«Я был уверен в своих действиях, поскольку в пользу моей правоты говорили не только существующие улики, но и отсутствие улик. Опыт, весьма скромный и ограниченный, как вы справедливо подметили, подсказывал мне, что если на вопрос существует простой ответ, то это не всегда правильный вопрос. Иногда он лишь заводит человека во тьму. Посему в поисках света я задаю вопросы, каковые никому другому даже не приходят на ум. Странные вопросы, невежливые и неприятные. Я занудствую, толкую одно и то же, донимая окружающих, и порой моя стратегия сводит в могилу тех, кто не желает мне отвечать. В самом деле, друзей у меня немного, и да, я чересчур ушел в самое себя. Но...» Мэтью умолк, сообразив, что попался в хитрую западню самообличения, которую расставила для него миссис Геральт. «Она меня разозлила», — подумал он, — «разрушила мое самообладание, разбила скорлупу, и теперь я как на ладони». «Продолжайте», — по-прежнему тихим голосом молвила она. «Вы говорили о неприятных вопросах». «Да, верно». Мэтью несколько мгновений собирался с мыслями, затем продолжил. «Фаунтроили, судьей Вудвардом». «Все происходило слишком быстро. Дело шло к сожжению на костре. Мне казалось, что так нельзя, что сперва необходимо ответить на некоторые вопросы. Да, он был мне наставником, разумеется, и другом. Однако оставить вопросы без ответов я не мог. Не мог, поймите. Отдать ее на растерзание местным...» «Ее?» «Рэйчел Ховард, так ее звали. Женщину, которую обвинили в колдовстве». Миссис Гарольд кивнула и какое-то время молча смотрела в окно. На лес мачт. Затем спросила. «Что вы делали сегодня утром?»
«Позавтракал с читой Стокли. Я живу над Гончарной. А потом?» Нетерпеливо оборвала его миссис Гарольд. Он озадаченно нахмурился. Потом пошел на работу.
«Неужели? А может, сперва вы сделали кое-что еще?»
Мэтью наконец понял, куда она клонит.
«Я сбегал на Смит-стрит взглянуть на то место, где нашли тело мистера Деверика».
«Зачем?»
«Хотела смотреть все еще разок при свете дня. Не валяется ли что-нибудь в грязи, может, пуговицы сюртука убийцы, да мало ли».
«И что вы обнаружили?»
«Ничего. Там уже все подмели, кровь засыпали песком, полагаю, по приказу главного констебля, чтобы жизнь города вновь пошла своим чередом».
«Своим чередом. Как же.
Два убийства. За сколько недель? Кого, по-вашему, следует искать главному констеблю?»
Мэтью, не успев опомниться, выпалил то, что крутилось у него на уме с самого утра.
«Палача из господ!»
Только и протянула она. Затем кашлянула, склонила голову на бок и посмотрела на него так, будто впервые увидела по-настоящему.
«Вы верно ничего не слышали о бюро Геральт?»
«Нет, мэм, не знаю».
«Его основал мой супруг, покойный, в Лондоне в 1685 году. Он по молодости был весьма видным адвокатом и впоследствии помогал тем, кто в этом нуждался. Помогал решать правовые вопросы, да, однако прежде всего деятельность бюро Геральт связана с... изысканиями и открытиями, как вы метко выразились».
«Ох!» — многозначительно протянул Мэтью, хотя понятия не имел, о чем речь.
«У нас теперь две конторы в Лондоне, одна в Эдинбурге, одна скоро откроется в Амстердаме, и мы хотим... я хочу открыть еще одну контору в Нью-Йорке. У нас около дюжины агентов с различными специализациями в решении проблем. Большинство раньше занимались охраной правопорядка, но двоих мы наняли из противоположного лагеря. По мере роста городов растет и наше дело. Нечего и говорить, что я верю в Нью-Йорк, подобно Бостону и Филадельфии. Он в скорости станет одним из крупнейших городов страны. Поэтому для конторы мне бы хотелось найти подходящее место где-нибудь в центре».
«Покорнейше прошу меня извинить», — сказал Мэтью, с озадаченным видом подаваясь вперед.
«Не обессудьте, что перебиваю, но что значит решение проблем? Позвольте, приведу пример. В апреле юный сын одного очень влиятельного банкира, не спросив разрешения у матери, подарил ее бриллиантовый браслет своей невесте, голландской актриске с сомнительной репутацией. Мать пожелала бриллианты вернуть, да вот беда. После премьеры актриске след простыл. Хуже того, она оказалась подругой одного преступного барона, чье имя превращало лондонских орлов закона в дрожащих голубков.
Нам поручили найти и вернуть браслет, а заодно не позволить барону, ни сном, ни духом, не ведавшему о любовных похождениях подружки, зарубить ее топором, как он поступил с двумя своими предыдущими пассиями, поскольку юный сын по-прежнему хотел взять ее в жены. Проблему мы решили, но, увы, жених и невеста рассорились, выбирая столовый сервиз для нового дома. К тому же в Нидерландах как раз начинался новый театральный сезон.
«Стало быть, под проблемами вы разумеете различные затруднения частного характера. Пропавшие документы, подделанные письма, кража денег и имущества, вопросы честности и верности как в браке, так и в делах, поиск исчезнувших людей, восстановление событий на месте преступления или несчастного случая, сопровождение важных персон и ценных предметов, ответы на любые вопросы об истинности или ложности различных явлений и фактов. И многое другое».
Миссис Геральт умолкла, давая Мэтью время осознать услышанное. «Кроме того, — продолжала она, — за нашей помощью нередко обращаются стражи порядка, когда желают пролить свет на опасные подробности жизни криминальных элементов и организаций, которым теперь несть числа и которые, учитывая людскую развращенность, жажду денег и власти, будут расти, как грибы после дождя. Хотелось бы также отметить, что мы занимаемся расследованием убийств и добились замечательных успехов в этой области. Есть ли у вас вопросы?»
Мэтью потерял дар речи. Он и не догадывался о существовании таких бюро. Мысли о поступлении в университет, на юридический, вылетели у него из головы точно старые, неповоротливые гуси.
«Я... что же вы хотите от меня?»
«Полно, оставьте эти глупости», — добродушно выбронила его миссис Геральт. «И ложную скромность тоже оставьте. Вы на хорошем счету у Натаниэла Пауэрса, иначе вас тут не было бы.
Но что же, вы меня собеседуете на должность? Я должен пройти испытание?»
«Вы должны лишь сказать, интересно вам это или нет».
«Да», — почти сразу выпалил Мэтью. «Конечно, интересно. Однако, что будет входить в мои обязанности?»
«Изыскание и открытие», — ответила миссис Геральт. «Решение проблем. Вы должны быстро соображать и не мешкать в случае опасности. Порою рисковать жизнью или вверять ее другим людям. Быть честным, рассматривать любой вопрос или загадку, словно это, скажем, шахматная фигура, определять ее место в игре. Если вам интересно стать первым сотрудником бюро Геральт в Америке и получать за это очень неплохое жалование, тогда вы в ближайшее время сделаете то, о чем я вас попрошу».
Мэтью слушал, однако сам ничего не говорил.
Миссис Геральт открыла черный портфель и достала оттуда белый конверт. «Знаете ли вы имение де Конти?»
«Знаю».
Имение находилось в милях в 8 от города, на острове Манхэттен. Мэтью бывал там, с Натаниэлом Пауэрсом, чуть меньше года назад, на приеме которой Август де Конти, владелец каменоломни и одной из крупнейших лесопилок колонии, устроил для городских служителей закона. «Известно ли вам, что мистер де Конти в прошлом марте скончался, и что его вдова с дочкой переехали в Бостон?»
«Известно».
«Также вы наверняка слышали, что новый владелец имения, недавно там поселившийся, некий мистер Хадсон Грейтхаус, консультант по коммерческим вопросам?»
«Нет, о нем я не слыхал».
«Он не любит бывать в обществе. Сегодня вы с ним встретитесь и передадите ему это письмо». Она вручила конверт Мэтью. Первым же делом он перевернул его и увидел красную сургучную печать с оттиснутой на ней буквой «Г». «Открывать конверт вам нельзя. Если печать будет сорвана, это станет большим ударом по моему кошельку и репутации. А вы вернетесь на прежнюю работу к Натаниэлу Пауэрсу».
«Могу я узнать, что внутри?»
«Поправки к договору, требующие подписи. Возникли кое-какие трудности с учетом землевладений де Конти, и мы пытаемся внести ясность. Когда доставите бумаги мистеру Грейтхаусу, он должен подписать их в вашем присутствии. Затем верните их мне к 7 часам вечера. Ах, да. Она сунула руку в портфель и без малейших колебаний дала ему еще один предмет. Заведите их прямо сейчас. Часы на каминной полке показывают 1:48. На ладони Мэтью лежали сверкающие серебряные часы. Он открыл крышку и потрясенно уставился на изысканный белый циферблат, черные цифры и стрелки. Если каминные часы не ошибались, а дотошный мистер Винсент наверняка заводит их каждый час, то и эти тоже шли правильно. И все же Мэтью очень бережно и медленно повернул заводную головку несколько раз, пока не ощутил сопротивление пружины. «Можете вы сейчас раздобыть лошадь?» — спросила миссис Геральт. Он кивнул, не в силах отвести глаз от часов. «Разве могло быть на свете другое такое серебро, что сияло бы столь же ярко, и столь же белый циферблат, и столь же тонкие римские цифры, будто высеченные пером самого императора?» «Я еще здесь», — напомнила о себе миссис Геральт. «Посмотрите на меня». Он посмотрел. «Вам нужна лошадь. Вы умеете ездить верхом?» «Умею, да, мадам». Если бы он к этому времени не выучился еще держаться в седле, после стольких разъездов по колонии с судьей Пауэрсом, то пришлось бы ему довольствоваться самым жалким ослом из конюшни Тобиаса Вайнкупа. «Все расходы записывайте на мой счет в этой гостинице. А теперь слушайте внимательно, Мэтью. Я даю вам шанс показать себя, проявить свою благонадежность. Содержимое данного конверта имеет финансовую ценность, однако вы лично никак не сможете им воспользоваться. Впрочем, некоторые люди могут, имея нужные ресурсы в разных неугодных местах. Подобные бумаги связаны с определенным риском. Вы это понимаете?» Она дождалась от Мэтью кивка и продолжала. «Имейте в виду, что работа посыльного — дело ответственное. Не медлите, не сходите с дороги, не пытайтесь помочь дамам, попавшим в беду. Подобными трюками издавна пользуются разбойники». «Разбойники?» Сердце заколотилось у Мэтью в груди, желудок скрутило. Ему как-то не приходило в голову, что бумаги могут привлечь разбойников с большой дороги или разбойниц, тут уж как повезет. «У вас есть при себе пистолет или шпага?» «Нет», — слегка опешил Мэтью, — «я не умею пользоваться ни тем, ни другим». «Это мы исправим, если сегодня все пройдет гладко. Что ж, может быть, оно и к лучшему. Раз вы не умеете управляться с оружием, то и носить его при себе не стоит. Захотите воспользоваться, и чего доброго, сами убьетесь. Просто будьте осторожны. И, как я уже сказала, не останавливайтесь». Потому как смягчился тон миссис Геральт, Мэтью сообразил, что лицо его выражает неописуемый ужас. «Вы поймите, я просто такой подозрительный человек, мне в каждой затее мерещится злой умысел и за каждым углом преступник. Если вас все-таки ограбят, знайте, в конверте не оригинал, а копия. Однако на ней стоит чрезвычайно ценная подпись и печать Королевского ведомства земельных отношений. Безусловно, в случае чего можно будет сделать новую копию, а затем заверить ее подписью и печатью. Однако на это уйдут месяцы. И все же рисковать жизнью из-за моих дел не нужно, оно того не стоит. Вы готовы отправиться в путь?» Он не ответил. Язык не вполне его слушался. Миссис Геральт сказала: «Если вас тревожат недобрые предчувствия, можете вернуть мне конверт прямо сейчас. Я угощу вас ужином и бокалом вина в вашей любимой харчевне. И на этом мы разойдемся. Будем считать нашу встречу упражнением в словоблудии. Как вам такой расклад?»
«Часы я должен буду вернуть», — только и сумел выдавить Мэтью.
«Да, и отполировать хорошенько». Он встал, держа в одной руке часы, а в другой — опасный конверт.
«Я поеду».
Миссис Геральт не поднималась. «Жду вас в 7», — твердо произнесла она. Мэтью стал гадать, что будет, если его тело не найдут и до 8. Однако он нашел в себе силы выпрямиться, сделать несколько шагов и покинуть гостиную.
«Погодите, Корбет! Стойте!»
— прокричал ему вслед мистер Винсент, выбегая из-за конторки, но Мэтью решительно вышел за дверь. «Ведь теперь у него есть часы, и время не ждет».